Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «Ваше здоровье».
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях на этот час. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, перенесшего инсульт, оценивается как тяжелое, но стабильное. В Ачхамартановском районе Чечни в ходе спецоперации убиты 4 боевика. На 11 января намечены переговоры Владимира Путина и Виктора Ющенко. Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, перенесший тяжелый инсульт, по меньшей мере до воскресенья будет находиться в состоянии искусственно поддерживаемой комы, сообщили медики в Иерусалиме. По их словам, только после этого можно будет оценить ущерб, нанесенный инсультом здоровью Шарона. Главный врач Иерусалимской больницы, в которой находится Шарон, Шломо Мор-Йосеф, сказал журналистам, что во время второй операции удалось локализовать кровотечение и снизить внутричерепное давление.
Сейчас премьер-министр переведен в отделение интенсивной терапии. Хочу заметить, что несмотря на то, что результаты последнего сканирования мозга лучше, чем накануне, его состояние остается критическим.
Сказал главный врач Иерусалимской больницы. В Ачхамартановском районе Чечни сегодня утром в ходе спецоперации убиты 4 боевика, ранены 3 военнослужащих, рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
В Ачхамартановском районе Чечни на окраине селения Бамут военнослужащие спецбатальона «Запад» заблокировали группу из 4 маджахедов. Предложение военных сдаться без боя, маджахеды открыли огонь и завершили стрелка, в ходе которой все 4 вооруженных чеченцев погибли, а 3 солдат-контрактников получили ранения. Имена убитых маджахедов пока не установлены. В Старопромысловском районе Грозного накануне днем погиб начальник инженерно-саперной службы районной комендатуры. Офицер получил тяжелые ранения во время разминирования радиоуправляемого фугаса, заложенного неизвестными на обочине Старопромысловского шоссе, и, не приходя в сознание, скончался в Ханкальском госпитале. В Шатоевском районе республики в ходе адресной спецоперации задержаны 2 маджахедов полевого командира Дотки Умарова. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Похищение людей остается самой острой проблемой Чечни, несмотря на то, что их число в прошлом году сократилось, заявила председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. По ее словам, к похищениям причастны как боевики, так и силовые структуры. По данным исполняющего обязанности главы правительства Чечни Рамзана Кадырова, число похищений в прошлом году сократилось вдвое. Все виновные в похищениях будут наказаны, заверил в одном из интервью Кадыров.
Радио «Свобода». Новости.
В Шри-Ланке смертники подорвали военный катер. Погибли 15 моряков. Власть уверена, что нападение совершено тамильскими повстанцами. Последняя вспышка насилия в конфликте властей Шри-Ланки с тамильскими сепаратистами за последний месяц унесла жизни 115 человек. Власти Саудовской Аравии обнародовали окончательные данные о жертвах трагедии, произошедшей в четверг в Мекке. Рухнула 6-этажная гостиница, где обычно размещаются паломники, прибывающие в Мекку на хадж. Среди развалин обнаружены тела 76 погибших, более 60 человек ранены. Спасательные работы завершены, говорит представитель местных властей.
Пока мы не имеем представления, из-за чего могла рухнуть гостиница. Создана специальная комиссия, которой поручено в этом разобраться.
Сказал представитель саудовских властей. Всемирная организация здравоохранения направляет на восток Турции экспертов, чтобы оценить масштабы распространения птичьего гриппа среди людей. На днях от этого заболевания скончались 3 детей, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
14-летний Али Коч, его сестры Фатма и Хулья скончались от вируса птичьего гриппа в центральной больнице города Ван. По мнению главврача больницы Хусейна Авни Шахина, дети могли заразиться на одной из ферм, где была зарегистрирована вспышка вируса птичьего гриппа. Умершие дети проживали в приграничной с Арменией провинции Игдыр, где в конце декабря была выявлена вспышка птичьего гриппа. Положительный диагноз выявили у всех 3, а также еще одного подростка, который в настоящее время проходит лечение в одной из клиник страны. В настоящее время в больницах страны с симптомами заражения вирусом птичьего гриппа находится 47 человек. По информации прессы, власти уже выделили более 7 миллионов долларов на закупку вакцины и раздачу масок для населения. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
Президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Ющенко проведут переговоры в Астане 11 января. Встреча состоится в ходе мероприятий в казахстанской столице, посвященных инаугурации президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Договоренность об этом была достигнута во время телефонных переговоров Путина и Ющенко в пятницу. Президент Украины сообщил в тот же день журналистам, что поднимет в Астане вопросы транзита российского газа через Украину и предложит проекты строительства нескольких газопроводов. Россия в этом году начнет сооружение нефтепровода из Восточной Сибири к побережью Тихого океана. Президент России Владимир Путин, побывавший в пятницу в Якутии, заявил.
Вот для того, чтобы проект был реализован, потребовалось огромное время. Еще не все закончено с точки зрения согласования. Значит, мы в апреле закончим, как обещали в правительстве, все согласования, и уже летом начнем практическую работу по реализации.
Сказал Владимир Путин, протяженность нефтепровода свыше 4000 километров, примерная стоимость проекта 15 миллиардов долларов. Трубопровод позволит направлять около 80 миллионов тонн нефти ежегодно в Китай, Японию, Южную Корею, Индонезию и Австралию. В США арестован южнокорейский бизнесмен Тон Сун Пак по обвинению в том, что он был подкуплен иракским режимом Саддама Хусейном. Следствие утверждает, что Тон Сун Пак получил не менее 2 миллионов долларов за то, что лоббировал интересы Багдада при контактах с представителями ООН, разрабатывавшими программу «Нефть в обмен на продовольствие» для Ирака. В ходе расследования злоупотреблений, допущенных при реализации программы, ранее были задержаны несколько предпринимателей и высокопоставленных сотрудников ООН. Программа «Нефть в обмен на продовольствие» Удовольствие действовало с 1996 по 2003 годы. Напомним главные новости этого часа. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, перенесшего инсульт, оценивается как тяжелое, но стабильное. В Ачхой-Мартановском районе Чечни в ходе спецоперации убиты 4 боевика, ранены 3 военнослужащих. На 11 января намечены переговоры Владимира Путина и Виктора Ющенко.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева. И сегодня мы поговорим о мужском здоровье. Наш гость – профессор Дмитрий Пушкарь, заведующий кафедрой урологии Московского государственного медико-санитарного университета, руководитель клиники урологии, расположенной на базе 50-й городской клинической больницы города Москвы. И он широко известен в кругах урологических пациентов и им сочувствующих как поборник сохранения мужского здоровья и сексуальной активности в возрасте за 60. Как прекрасный врач и хирург, в клинике которого делается большинство российских операций по радикальной простатэктомии с сохранением сексуальной возможности более чем у половины пациентов. В нашей программе также примет участие наш постоянный американский эксперт, профессор Даниил Борисович Голубев, и мы начинаем. Дмитрий Юрьевич, поводом к нашей встрече послужил результат опроса, проведенный силой вашей кафедры, насколько я понимаю, выявивший грустную неосведомленность российских мужчин в вопросах ранней диагностики заболеваний предстательной железы, в общем-то, основной железы, отвечающей за мужское здоровье.
Вы знаете, действительно, мы проводили разные опросы. Прежде всего, мы проводили опрос о том, вообще, знают ли пациенты, что такое предстательная железа.
И как?
И вот это было, правда, давно. Это был 2001 год. Но вообще, это интересно узнать, я думаю, будет нашим слушателям, что всего лишь 35% мужчин могут указать вообще, где находится предстательная железа. И при том, что 95% знают, что такое предстательная железа или простата. Да? Потому что очень часто называют ее простата, простата или предстательная железа, правильная предстательная железа. И мужчины знают, что это такое, но указать, где она находится, не могут. Показывают на живот, некоторые показывают на сердце. Действительно, думая, что это второе сердце мужчины, и действительно располагается
и анатомически
она
расположена
действительно рядышком сердца. Но я хочу вам сказать честно, что это, конечно, наверное, не самое главное. А самое главное, и мы должны об этом сказать сегодня и в новом году начать с этого, что, к сожалению, далеко не все мужчины, а именно только 12% знают, что такое простат-специфический антиген. И что самое ужасное, всего 1.5% мужчин сами требуют у врача-специалиста, а это не врач-уролог, это врач-терапевт общей практики, который приходит больной за советом по своему общему состоянию здоровья. Так вот, только 1.5-2% этих мужчин требуют о том, что нужно этот анализ сдать.
Анализ очень простой. А сам врач-терапевт не предлагает этого?
Вы знаете, какая ситуация? Ну, мне трудно сказать обо всех врачах-терапевтах. К сожалению, это не так распространено, как бы хотелось. И это очень-очень важный момент. Вообще, давайте мы расскажем, о чем мы говорим. Это простат-специфический антиген, или как мы называем его, ПСА. Простат-специфический антиген – это онкомаркер, или белок, который вырабатывается исключительно предстательной железой. То есть повышение этого онкомаркера в анализе крови, взятой из вены, косвенно может говорить, что у больного имеется подозрение на злокачественное поражение предстательной железы, которое диктует необходимость дальнейших обследований. Это нельзя, безусловно, сказать, что если ПСА повышен, то в 100% случае у пациента будет рак простаты. Это неправильно. Это диктует необходимость дальнейших обследований.
Но я думаю, что начать надо еще с более раннего периода. Все-таки что такое предстательная железа и где она расположена?
Абсолютно
и
верно.
Как происходит вот этот процесс старения, в чем он выражается? Почему такие временные рамки, которые я обозначила в начале нашей передачи за 60, именно важны?
Вы знаете, это действительно очень важный вопрос. Предстательная железа выполняет разные роли и функции в организме. И предстательная железа, как думают некоторые мужчины, она не влияет на потенцию. Это очень-очень важный момент. Предстательная железа, или точнее сказать, канал мочеиспускательный, который проходит в предстательной железе, через предстательную железу, он действительно обеспечивает удержание мочи больному, это да. И предстательная железа, конечно, играет определенную роль в обеспечении адекватного, нормального акта мочеиспускания. Но предстательная железа, хотя и является вторым сердцем мужчины, она, конечно, не бьется как сердце, и она, конечно, не участвует ни в какой функции, кроме как вот функции удержания мочи. Также сок предстательной железы является одним из многих составляющих семенной жидкости и спермы, безусловно. Необходимо также отметить, что предстательная железа, как вы правильно сказали, она увеличивается с возрастом. Но это сегодня мы ни в коем случае не относим к старению. Потому что для нас сегодня мужчина 55, 60, 65 лет – это не старый мужчина. И ни в коем случае нельзя обращаться к нему, как к мужчине, который является пожилым или старым. Это неправильно. Почему? Потому что сегодня мы боремся, и это сегодня, я могу сказать, приоритетный национальный проект. Мы боремся за то, чтобы наши мужчины жили дольше.
И как сказал в предыдущей программе академик Аганов, именно в таком возрасте, 50-60 лет, отдача от специалиста, от человека, на самое высокое. Поэтому, конечно, это скорее расцвет зрелости.
Абсолютно верно. Причем во всем мире, вы знаете, потому что, например, сегодня количество мужчин за 50 лет, которые получают вторую профессию, которые идут куда-то учиться, их количество возрастает с каждым годом. Поэтому сегодня мы в нашей клинике обращаемся к этим пациентам именно с позиции мужчины средних лет и иногда молодой человек, если мужчина в такой форме, что он действительно
этого заслуживает.
Молодой человек этого заслуживает. Ну, это действительно так. Поэтому простат-специфический антиген вырабатывается предстательной железой. И он есть у всех. Он есть у ребенка, естественно, он есть у молодого человека, в более пожилом возрасте, у старого человека, у любого индивидуума, у которого есть предстательная железа.
Безусловно. Но, как всегда, дьявол кроется в деталях. В каком количестве он есть у молодого?
Абсолютно верно. Его показатель, мы считаем, что нормальный показатель простат-специфического антигена сегодня в сыворотке крови, взятой из вены, очень простой анализ, должен у молодого человека до 50 лет быть не более 2 нанограмм на миллилитр. Ну, это условно.
Не 4.
2 нанограмм на миллилитр. Такая была позиция о том, что эта норма сдвинута до 4. Сегодня самые современные концепции говорят, что у мужчин молодых до 60-65 лет этот показатель должен быть не больше 2-2,5.
А вот именно важно, что это ПСА, который взят из вены. Насколько
Конечно.
Я понимаю, еще смотрят соотношение между общим ПСА и сывороточным.
Вы знаете, свободным и сывороточным. Совершенно верно. Есть такое понятие, но сегодня этот анализ отошел на второй план.
И то есть даже просто
мы, сам ориентируемся на общий ПСА, общий уровень ПСА.
Хорошо. А что происходит вот в процессе созревания мужчины с этим маркером?
Ну, предстательная железа развивается, или проще сказать, увеличивается. И мы говорили с вами в некоторых прошлых передачах о так называемой доброкачественной гиперплазии предстательной железы, когда предстательная железа увеличивается из-за доброкачественного ее перерождения. Это у всех мужчин.
То есть там просто происходит замещение ткани, собственно, предстательной железы на соединительную ткань?
Нет, вы знаете, просто она разрастается. Разрастается, увеличивается доброкачественно. И, естественно, ПСА тоже немножечко повышается. Но повышение ПСА имеет огромное значение, когда мы говорим о именно вот показателе больше 2,5, 3, 4 и так далее. Почему? Потому что, например, у молодого человека 25 лет ПСА тоже есть. Но показатель его 0, например, 1/10. 0,2, например. И у молодого человека 40 лет показатель, например, 1 или 0,6-0,7, да? А у человека уже со здоровой предстательной железой, более взрослого, 55-60 лет, это может быть показатель быть 1,5-2.
И это не повод для беспокойства.
Если сегодня, например, к нам в кабинет, а у нас есть бесплатный кабинет, вы знаете, это дифференциальной диагностики заболевания предстательной железы, и если к нам в кабинет приходит пациент молодой, 55 лет, с показателем ПСА больше 2,5, мы этому больному предлагаем биопсию предстательной железы.
То есть мы уже других вариантов нет
обязаны,
диагностики.
Ни в коем случае мы обязаны выполнить ему биопсию предстательной железы. Это специальная манипуляция, которая выполняется стандартно. Биопсия может быть из 6, 8, 10, 12, 14, 15 точек, да, специальным прибором. Это безболезненная манипуляция, выполняется под контролем ультразвукового датчика. Это высокотехнологичная манипуляция, которая позволяет вот собрать эти тоненькие кусочки предстательной железы, микрокусочки, которые в последующем исследуются микроскопически морфологом, высококомпетентным морфологом в нашем случае, и ставится диагноз, либо это доброкачественный процесс, либо злокачественный процесс, или рак предстательной железы, который, кстати говоря, во многих странах мира, к сожалению, сегодня выходит на первое место среди всех онкологических заболеваний у мужчин.
Я слышала, что в Америке на первом месте все-таки рак кожи, но по смертности именно рак предстательной железы
абсолютно
играет
верно.
Ведущую роль.
Абсолютно верно.
А в чем причина? Почему он выходит на первое место?
Знаете, этот вопрос остается открытым. Действительно. Почему все-таки, в чем причина развития рака предстательной железы? Ну, конечно, это, скажем так, основная теория сегодня генная. Это, естественно, так. Поэтому сегодня все усилия ученых направлены именно на выделение гена рака предстательной железы и последующим, и, скажем так, какие-то научные изыскания в плане генного типа, скажем так, да, как это сейчас модно говорить, и это правильно, у таких больных оно позволит создать систему профилактики, да, но это будущее, далекое будущее. Сегодня это ранняя диагностика рака предстательной железы. И ранняя диагностика рака предстательной железы сегодня действительно позволила, и это очень серьезная цифра, например, в США, позволила выявить рак предстательной железы практически у 85-90% мужчин на той стадии, когда можно, выполнив радикальную операцию, то есть радикальную простатэктомию мы называем ее, это операция, предусматривающая удаление предстательной железы вместе с окружающими тканями, клетчаткой, это высокотехнологичная операция, избавляет больного от рака полностью. То есть сегодня мы можем сказать пациенту, что вы придете на стол операционный с раком предстательной железы, а со стола операционного уйдете без рака предстательной железы.
И нет никаких консервативных методов лечения? Исключительно только удалять?
Вы знаете, есть консервативные методы лечения различные, методы лечения новые, да, это криодеструкция рака предстательной железы, но это нельзя назвать консервативным методом лечения, это тоже вмешательство, так же, как лучевая терапия, например. Нельзя назвать этот метод лечения консервативным, это тоже вмешательство. Поэтому это вмешательство может быть действительно, может быть, менее травматичным, да, сначала, как кажется. Но потом, например, лучевая терапия приносит достаточно большое количество осложнений, не избавляя полностью больного от рака простаты. Почему? Потому что хирургическое лечение – это то лечение, которое позволяет больного избавить от рака предстательной железы полностью. В то время как, когда мы, например, облучаем предстательную железу, эта предстательная железа, как вы понимаете, остается в теле человека. Современные методы лечения, более современные, такие как криодеструкция, например, рака предстательной железы, это тоже метод, мы считаем, еще экспериментальный. Почему? Он новый. И мы не знаем, что будет с больным через 10-15 лет. А пациенту, пациент 50-55-60 лет
сегодня... Хотел бы видеть перспективу.
Конечно. И мы хотели бы предложить ему перспективу. Почему? Потому что сегодня мы говорим об ожидаемой продолжительности жизни у этого больного. И мы говорим этому больному, рассказывая об операции, говорим о том, что ожидаемая продолжительность жизни у него не менее 20 лет. И мы сегодня хотели бы, чтобы этот больной себя ощущал именно так. И в нашем кабинете, это первый кабинет, бесплатный кабинет ранней диагностики рака предстательной железы, мы действительно больным говорим именно так. Можем ли мы дать телефон этого кабинета?
Конечно.
Да, Ольга, можем? Это московский телефон, где врач поднимет трубку, запишет на прием бесплатно пациента, которому будут выполнены все самые современные исследования, которые необходимо выполнять. В данном случае телефон 741-81-13.
Одно время был такой бесплатный телефон совместно с компанией Элли Лили по поводу сексуальных расстройств у мужчин в соответствующем возрасте. Он сейчас тоже работает?
Вы знаете, я не могу на этот вопрос ответить, я не знаю.
Угу. Он не у вас
что,
был?
Потому что он был не у нас. И я знаю, что много очень телефонов в Москве есть, которые какое-то время работают, потом закрываются. Вы знаете, я вам скажу честно, вообще, к сожалению, это отдельная тема для разговора, и мы, наверное, с вами к вам придем с этой темой. Мы специалисты. Очень много сегодня каких-то непонятных рекламных акций, которые не работают и которые заводят нашего пациента в тупик. А это большая проблема. Почему? Потому что мы, урологи, я говорю, конечно, о себе, прежде всего, о нашей клинике, мы, урологи, хотим видеть образованного пациента. Мы хотим видеть пациента, который знает о своей болезни, да? Потому что эту болезнь лечить легче.
И вот к вопросу о знании о болезни. Совсем недавно сравнительно была произведена операция радикальной простатэктомии госсекретарю Соединенных Штатов Америки Колину Пауэллу. Я помню, что вы даже в прессе комментировали разницу американских и российских подходов к этой проблеме, когда в Америке легко объявляют диагноз, не возникает практически никаких комментариев в прессе, потому что это все нормально, и человек после этого сохраняет полностью свою активность, свое участие в государственных делах, летает по миру, делает по 3 визита в день. То есть, и причем при этом подчеркивается, что операция делается, ну, как в наших бы условиях сказали, рядовым хирургом в рядовой клинике. Как вы думаете, когда в России будет так же хорошо?
Ну, знаете, Олечка, ну, я вам скажу честно сразу, что, конечно, может он ехать и совершать 3 визита в день, этот пациент, не говоря о Колине Пауэлле, дай бог ему здоровья, любой пациент. Только в том случае, если это заболевание выявлено на ранних стадиях. Тогда, когда так называемая опухоль предстательной железы, рак простаты, не вышел за пределы капсулы предстательной железы. То есть можно, убрав предстательную железу, это вульгаризм, мы это говорим, хирурги, да, убрав предстательную железу, можно избавить больного от опухоли. Поэтому самое главное, что его выявили на той стадии, да, у данного пациента, на которой возможно было радикальное лечение. Что касается рядовых хирургов, я вам скажу честно, что рядовой специалист не выполняет эти операции. И не нужно нам в нашей стране, и мы, урологи, не думаем, что будет правильно, чтобы рядовой врач, любой специалист выполнял такую операцию. Почему? Нужно специальное обеспечение, понимаете? Обеспечение для этой операции. Эта операция как уже было сказано, высокотехнологичная. Эта операция предусматривает использование самых современных материалов и шовных материалов, специальных инструментов одноразовых, которые действительно являются высокотехнологичными. Что же касается возможности действительно открыто говорить больным об этих состояниях, это действительно очень важно. И вот этому мы уделяем огромное внимание. Потому что, когда больному ставится диагноз рак предстательной железы, мы собираем всю семью, мы беседуем с пациентом, мы рассказываем пациенту каждую деталь его обследования и лечения. Почему? Нам нечего скрывать. Мы умеем то, что мы умеем. И мы не умеем то, что мы не умеем. Мы сегодня можем обеспечить нашему пациенту такое же качество оперативного пособия, какое мы предложили бы в любой стране Европы или США. И мы открыто это заявляем. Если мы не можем что-то сделать, мы открыто заявляем, что мы не можем что-то сделать. Вот мне кажется, самое главное – это откровенное отношение к пациенту, к этой проблеме и мобилизация всех усилий для победы.
И тут еще очень важно, чтобы люди сами не пугались этого диагноза. А это, возможно, именно вот на той стадии, о которой вы говорили. Но, насколько я понимаю, все-таки большинство российских мужчин обращаются к урологу на более поздних стадиях с более высоким уровнем того же самого.
Вы знаете,
ПСА.
Именно так. Почему? Я вам скажу, почему. Вы знаете, прежде всего, конечно, потому что мы мало об этом говорим. И это наша вина.
И... Ну вот мы сейчас... Стараемся возместить.
Да. И второй момент, который тоже очень-очень важен, это то, что наши пациенты обращаются к урологу только тогда, когда их что-то беспокоит. Рак предстательной железы начинает беспокоить больного на тех стадиях заболевания, когда уже опухоль вышла за пределы капсулы и когда радикальное оперативное лечение невозможно. Понимаете, какая ситуация? И это очень важный момент, к сожалению. Мало таких мужчин, их ничтожно мало, я уже сказал, которые говорят, мне 50 лет, мне нужно сделать простат-специфический антиген. Таких мужчин очень и очень мало.
Ну, я надеюсь, что наши слушатели, по крайней мере, пополнят их когорту, потому что действительно анализ примитивный и решает очень многие проблемы. А вот если, скажем, у нас... К счастью, не рак предстательной железы, а вот эта доброкачественная гиперплазия, то тогда как поступается?
Если это доброкачественная гиперплазия, или как мы раньше называли ее, аденома предстательной железы, и этот термин, в общем-то, он и принят и сейчас, надо сказать, тогда больному предлагаются разные виды лечения. Это может быть консервативное лечение или медикаментозное лечение. Такому больному может быть предложено лечение минимально инвазивное оперативное лечение, так называемая трансуретральная резекция предстательной железы. Или в случае больших размеров аденомы предстательной железы мы выполняем ему открытую операцию по открытому удалению аденомы простаты.
То есть на самом деле все поправимо. Ну, если, конечно, заняться этим в разумные сроки. А вот то, что может ли быть какие-то моменты, связанные с профилактикой данных заболеваний, или это вот настолько неизбежный элемент старения, что нет такого мужчины, у которого в конечной перспективе не стоял бы вот этот диагноз?
Вы знаете, ну, конечно, этот вопрос очень интересный. Я не могу вам сказать о том, что существуют какие-то доказанные методы профилактики рака предстательной железы или аденомы предстательной железы. Это естественный процесс. Что же касается некоторых новых данных, которые имеются в литературе. Ну вот, например, считается, что чрезмерное употребление животных жиров приводит к развитию рака простаты. Так некоторые думают. Некоторые исследования говорили о том, что различные виды томатных паст, различные виды томатов, томатные соусы способствуют снижению риска развития рака простаты. Такие исследования тоже есть. Но мне кажется, что основное, в общем-то, это, конечно, активный образ жизни во всех отношениях.
Вы слушаете программу «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемещева, и мы с профессором Дмитрием Пушкарем обсуждаем вопросы мужского здоровья и долголетия. И продолжим наш разговор после краткой сводки новостей.
Программа «Дорога свободы» –
Это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, перенесший тяжелый инсульт, по меньшей мере до воскресенья будет находиться в состоянии искусственно поддерживаемой комы, сообщили медики в Иерусалиме. Премьер-министру сделаны две операции. Мозговое кровотечение удалось купировать. Состояние Шарона оценивается как тяжелое, но стабильное. В Ачхой-Мартановском районе Чечни сегодня утром в ходе спецоперации убиты 4 боевика, ранены 3 военнослужащих, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Операция проводилась на окраине населенного пункта Бамут. Похищение людей остается самой острой проблемой Чечни, несмотря на то, что их число в прошлом году сократилось, заявила председатель московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. Всемирная организация здравоохранения направляет на восток Турции экспертов, чтобы оценить масштабы распространения птичьего гриппа среди людей в этом районе. В пятницу британские лаборатории подтвердили наличие вируса этого заболевания в анализах, взятых у троих детей, скончавшихся на днях в турецкой провинции Ван. В Ираке похищена американская журналистка, ее сопровождавший убит. Полиция не сообщает ни имени журналистки, ни названия СМИ, для которого она работает. Обнародованы окончательные данные о жертвах трагедии, происшедшей в священном городе мусульман Мекке в Саудовской Аравии. Среди развалин, рухнувшей в четверг гостиницы, обнаружено 76 тел. Более 60 человек ранены. Спасательные работы и расчистка развалин прекращены. В Тегеране за закрытыми дверями проходят российско-иранские переговоры по ядерной проблематике. Главные темы – предложение Москвы перерабатывать уран для иранской ядерной программы на территории России и совместный проект по строительству АЭС в Бушере. Президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Ющенко проведут переговоры в Астане 11 января. Встреча состоится в ходе мероприятий в казахстанской столице, посвященных инаугурации президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева. У нас в гостях заведующий кафедрой урологии Московского государственного медико-стоматологического университета профессор Дмитрий Пушкарь. Мы говорим о диагностике и лечении заболеваний предстательной железы. В нашем разговоре участвует постоянный медицинский эксперт «Радио Свобода» профессор Даниил Борисович Голубев. А сейчас с новостями от Евгения Муслина нас познакомит Вероника Баде.
Вопреки распространенным опасениям, что силовые упражнения с грузами опасны и вредны людям с сердечной недостаточностью, австралийские исследователи из Мельбурнского университета пришли к выводу, что это вовсе не так. Силовая тренировка, наоборот, полезна для сердца и повышает его способность перекачивать кровь. Кроме того, говорит руководитель исследования профессор Итамар Левингер, она улучшает функциональные способности людей с хронической сердечной недостаточностью, облегчает им выполнение каждодневных обязанностей и тем самым повышает общее качество жизни. Явно положительное воздействие силовых тренировок на сердечную функцию, пишет доктор Левингер в Международном кардиологическом журнале, позволяет нам рекомендовать их в качестве важного дополнения к существующим программам реабилитации пациентов, страдающих сердечной недостаточностью. Другой хорошей новостью для сердечников являются результаты исследования, проведенного во Французском национальном институте здоровья. В этом исследовании, опубликованном в американском журнале клинического питания, говорится, что диета, богатая грубой растительной клетчаткой, нейтрализует несколько важных факторов риска, чреватых сердечными болезнями. Наблюдения над 6000 мужчин и женщин показали, например, что клетчатка противодействует ожирению и снижает кровяное давление и содержание холестерина и гомоцистина в крови. Для того, чтобы клетчатка проявила в полной мере свое положительное кардиологическое действие, ее потребление должно составлять по крайней мере 25 граммов в день. Средний американец, по подсчетам специалистов, сейчас получает с пищи не больше 15 граммов клетчатки в день. Общеизвестно, что злоупотребление алкоголем губительно отражается на печени, а влияние алкоголя на потерю костной массы известно гораздо меньше. Однако оно весьма значительно, и, как объясняет доктор Деннис Чака-Лакал из медицинского центра ветеранов в Омахе, штат Небраска, алкоголь заметно повышает риск трещин и замедляет заживление переломов. Основная проблема заключается в том, пишет доктор Чака-Лакал в американском журнале «Алкоголизм», что излишек алкоголя препятствует работе костеобразующих клеток, остеобластов, так что алкоголик начинает терять костную массу. Такая потеря, по данным исследователя, начинается уже с 3 рюмок спиртного в день. Вместе с тем имеются работы, показывающие, что умеренное его потребление даже полезно для костей. Видимо, небольшие алкогольные порции способствуют процессу костеобразования. Исследователям из Питтсбургского университета, доложившим о своей работе на медицинской конференции в Гонолулу, впервые удалось идентифицировать гены, позволяющие человеку до 90 лет сохранить практически все свои умственные способности. По мнению доктора Джорджа Зубенко и его коллег, сочетание такого возраста с умственной полноценностью вполне может служить определением полноценной старости. В процессе исследования доктор Зубенко и его коллеги идентифицировали новые генетические регионы, характерные для людей, достигающих здоровой старости. Эти регионы у мужчин и женщин несколько отличаются друг от друга, видимо потому, что на протяжении жизни люди разных полов обычно страдают разными серьезными заболеваниями.
Дмитрий Юрьевич, вот я надеюсь, мы уже донесли до наших слушателей всю важность и актуальность того, чтобы люди следили за уровнем своего простатоспецифического антигена. И, насколько я понимаю, сейчас много внимания еще уделяется динамике его. Причем по некоторым сообщениям динамика, вот скажем, возрастания ПСА даже еще более информативный показатель, чем его уровень.
Как Радио Свобода осведомлена. А именно так, вы знаете. Вы знаете, мне даже приятно, вот мы уже говорим с вами как урологи, как на конгрессах прямо говорят. Действительно, это называется так называемое удвоение, да, или doubling time, удвоение уровня ПСА. Оно действительно очень важно, согласно некоторым работам, последним работам очень авторитетных специалистов, наших коллег. Я бы даже не сказал бы о времени удвоения этого показателя. Я бы сказал просто о времени прироста. И, конечно, мы считаем, что это очень важно именно в тех случаях, когда ПСА пограничный.
Так то есть от 2,5 до 4,5.
Да, до 5, до 6. Так называемая серая зона. Сегодня она немножко более растянута, да, это от 2,5-3, вот как мы сказали, до 7-8-10, да, 7-8-9-10. Это вот эта зона очень важная. И, конечно, тогда это имеет огромное значение.
То есть вот что можно сказать нашим слушателям, что если уровень ПСА у них вдруг начал увеличиваться за какой-то период времени заметно, за какой? Насколько заметно и чем это им грозит?
Знаете, это важный очень вопрос, Олечка, но это, мое мнение, это прерогатива специалиста. Потому что очень часто бывает так, что это доброкачественная ситуация, абсолютно не вызывающая никакой тревоги. И не должна вызывать тревогу и у пациента тоже. Поэтому анализ ПСА, это должен знать больной. Что ему нужно его сделать. Каждый год, мы повторяем это, каждый год, начиная с 50 лет. Что же касается интерпретации анализа, и тем более интерпретации изменений динамики этого показателя, конечно, это остается прерогативой специалиста, врача-уролога, который наблюдает этого больного.
Тем более есть такие данные, что у лиц с ожирением уровень ПСА может быть еще ниже, чем
абсолютно
в норме.
Верно. Абсолютно верно.
Чтобы все это истрактовать, действительно нужен хороший специалист. А сейчас я хочу спросить нашего американского эксперта, профессора Голубева, а как обстоит дело с заболеваемостью раком предстательной железы в Соединенных Штатах Америки?
Несмотря на некоторое снижение заболеваемости и смертности от ряда злокачественных заболеваний, которые регистрируются в Америке в самые последние годы, рак предстательной железы отступать не собирается. Ежегодно в Соединенных Штатах диагностируется до 180 тысяч свежих случаев, что составляет примерно 12% от всех других форм рака. Причем 38-40 тысяч мужчин от этого вида злокачественных новообразований ежегодно погибает. Это третья причина всех смертей от рака в стране.
А как осуществляется ранняя диагностика этого рака?
Так же, как и в других развитых странах. Визит к урологу начинается с ректального пальцевого обследования размеров и консистенции предстательной железы. Затем учитываются результаты лабораторного выявления в крови простатического специфического антигена, так называемая PSA-проба. А по результатам этих двух тестов при необходимости проводится биопсия предстательной железы. Бесспорно, что с возрастом вероятность заболеть раком простаты резко увеличивается, и его начальные стадии протекают бессимптомно. Именно поэтому каждый мужчина после 40 лет должен посещать уролога для профилактического обследования, а мужчина после 50 должен это делать не реже, чем один раз в полгода. Каждому такому визиту предшествует постановка теста на PSA.
Насколько активно проводится вот профилактика рака предстательной железы в США? И насколько мужчины осведомлены о том, что им необходимо проходить тест на PSA?
В целом, конечно, не все достаточно осведомлены. И это одна из причин поздней выявляемости заболеваний среди некоторых социальных и этнических групп. Афроамериканцы, кстати, имеют большую предрасположенность к раку предстательной железы, чем латиноамериканцы и американцы с белой кожей. Но их обращаемость к урологам с целью профилактического обследования намного ниже, и дело здесь не в отсутствии страховок, подавляющее их большинство имеет самое полное страховое покрытие, а в отсутствии настороженности и осведомленности. К сожалению, это сказывается на уровне заболеваемости и, соответственно, их исходах. Но в общем я бы сказал, что большинство пожилых мужчин не только знает о таком тесте, но и хорошо осведомлены о своих собственных показателях PSA и следят за ними. И такого рода осведомленность можно только приветствовать.
А учитываются ли результаты определения PSA при апробации новых лекарственных средств?
Конечно. Сравнительно недавно в практику лечения рака простаты внедрен новый лекарственный препарат Абореликс, снижающий концентрацию мужского полового гормона, тестостерона, в крови и тем самым уменьшающий вероятность озлокочисления клеток предстательной железы. При его сравнении с ранее использовавшимся для этих целей препаратом Люпроном было учтено, что Абореликс к концу параллельного испытания оказался способным быстрее и существеннее снижать уровень показателя PSA.
Ну, вот разговор о болезнях предстательной железы неизбежно выводит нас на некоторые последствия этих заболеваний, связанные прежде всего с сексуальными расстройствами, с психологическими какими-то проблемами, связанными с этим вопросом. Я думаю, что вот тут не надо стесняться, особенно пометуя тот опрос, который, опять же, проводили на вашей кафедре по поводу обращаемости мужчин соответствующего возраста к специалистам с такими жалобами. И вот в результатах этого опроса было написано, что большинство пациентов считают, что врач слишком торопится, что у них не хватает духу заговорить об этих проблемах. Вот можно что-то посоветовать нашим слушателям?
Давайте разделим две проблемы. Проблему рака предстательной железы и проблему так называемой эректильной дисфункции или нарушения потенции. Это та проблема, которая сегодня действительно очень занимает больных, и занимает она больных в основном потому, что темп жизни таков, и факторы риска развития эректильной дисфункции таковы, что эректильная дисфункция может развиться в более раннем возрасте.
По некоторым данным уже к 40 годам.
Совершенно верно. Есть такая статистика, которая, вы знаете, в которую мне трудно было поверить, я вам скажу честно. Это очень известное исследование, которое говорит о том, что 50% мужчин 50 лет имеют расстройство эрекции.
Половина?
Да, почти половина, около половины. Это, конечно, не может не настораживать, особенно у нас в стране, где вы знаете, что потребление алкоголя на душу населения огромно. И, конечно, мы знаем, что алкоголизм – это та проблема, которая связана не только с развитием эрекции, с отсутствием эрекции и со многими другими проблемами, но это действительно один из факторов риска эректильной дисфункции. И курение тоже, не говоря уже о качестве жизни. Тут очень много факторов. И таких пациентов много. Заговорить об этом с врачом стесняться не надо. Единственное, что мне хочется сказать, и пациенты правы в этом, что должны быть соответствующие условия разговора с пациентом. Вы не можете спросить пациента описать эректильную функцию, если в кабинете находится кто-то еще, или в кабинете имеются студенты, или какие-то слушатели факультета усовершенствования врачей.
Хотя бы.
Это большая проблема, понимаете? И сегодня вот в нашем кабинете, а мы имеем этот кабинет и очень горды этим, на базе 50-й городской больницы, телефона 841-8113, если необходимо поговорить об этих расстройствах половой функции, об эректильной дисфункции, у врача есть такая возможность, потому что кабинет сделан таким образом, что врач может остаться с пациентом наедине и расспросить вот об этой ситуации. Это первый момент. И второй момент, мы отвечаем на вопрос, почему пациенты об этом начали говорить. Так вот, второй момент очень важный, что появились препараты, которые действительно вызывают эрекцию.
Это пресловутая Виагра.
Не только. Сегодня не только эти препараты, которые... Это не только Виагра, это другие препараты. Я не буду их называть. Я не знаю, наверное, это не принято. Да, это... Я назову их, это препараты Левитра, Сиалис и Виагра. Это три всего препарата. Они похожего типа действия. Препараты, которые действуют непосредственно на эту составляющую, обеспечивая эрекцию.
И но они безопасны в плане дальнейшего развития заболеваний именно вот предстательной железы, других, так сказать, сопутствующих органов?
На сегодняшний день считается, что они безопасны.
И сколько уже времени они применяются?
Виагра применяется, вы знаете, уже почти 9 лет.
То есть можно сказать, что вот эти 9 лет это...
Да, можно сказать, что это уже показатель. Почти 9 лет, чуть меньше. Что же касается вот более новых препаратов, которым год-два, это Сиалис и Левитра, это препараты, подобные Виагре. Что же касается эффекта данных препаратов, он, конечно, ошеломляющий, я вам скажу честно. И это изменило урологию полностью, и это изменило урологическую практику полностью, и изменила специалистов-андрологов абсолютно. Почему? Потому что раньше...
Они себя почувствовали немножко богами.
Вы знаете, какая ситуация? Совсем не так, Олечка. Совсем не так, к сожалению. Почему? Потому что сегодня мы должны об этом сказать. Обязательно сказать в студии вашей радиостанции, что 75-80% мужчин получают препараты эти сегодня без рецепта врача.
И это
огромная проблема. Почему? Потому что сегодня сам пациент назначает себе этот препарат. И лишь 20% больных получают назначение это от доктора. Поэтому андрологи сегодня, они играют огромную роль. Огромную роль. Это урологи, понимаете? Ну, те, которые занимаются целенаправленные эректильными расстройствами, они играют огромную роль в обеспечении информации для данных пациентов. Почему? Потому что бесконтрольное применение данных препаратов, оно является строго противопоказанным.
Ну вот то, что мы можем сообщить нашим слушателям по данному вопросу. И, естественно, должны в очередной еще раз призвать все-таки согласовывать свое поведение с доктором и всегда стремиться заранее оповестить его о своих проблемах. Дмитрий Юрьевич, вы что-то...
Я хотел, знаете, что сказать, Олечка? Очень важный момент. Вот вы спрашиваете про профилактику, для этих ей огромное значение. Это очень правильно. Вот здесь профилактика есть. Вот профилактика...
Это очень интересно. Важно. Особенно обращая внимание на то, что передача идет в праздничные дни.
В Рождество, да. Тем более, вообще, на самом деле, я должен поздравить с Рождеством, с Новым годом всех-всех ваших слушателей, потому что это, конечно, огромный праздник. Очень большой праздник. Это начало Нового года. Это огненная собака, да? Да. Вы говорили же о ней? Будет она там жечь вокруг или наоборот? Я думаю, что она будет хорошая собака. Что касается профилактики, это очень важный момент. Почему? Это контроль веса. Прежде всего. Это активный образ жизни. Это ходьба. Это контроль артериального давления. Это профилактика диабета. Это активный образ жизни. Понимаете? Это очень и очень важно. Вот это здоровое питание. Вот это профилактика эректильной дисфункции.
А что такое здоровое питание?
Здоровое питание, вы знаете, ну, прежде всего, это баланс жиров, углеводов и белков.
Обращаю внимание наших слушателей, баланс, а не какая-нибудь безбелковая или безуглеводная, или безжировая диета.
Ни в коем случае, ни в коем случае. Вы знаете, это баланс, причем баланс, который рассчитан для конкретного больного, для конкретного пациента, для конкретного здорового человека, в зависимости от его конституции, образа жизни и, естественно, нагрузки, которая на него распределяется. Это очень-очень важно.
Но, в принципе, это можно делать и самостоятельно,
конечно,
насколько я понимаю,
конечно.
Зная отправные цифры. Ну, вот есть какие-то диетологические рекомендации, а есть ли поведенческие рекомендации?
Есть.
Ну, кроме...
Есть, вы знаете, есть
активного образа жизни.
Да, есть поведенческие рекомендации. Это, вы знаете, сегодня эректильная дисфункция настолько популярная тема среди врачей-специалистов, что существуют различные центры восстановления тазового дна. Центры восстановления функций органов тазового дна. И поведенческое, если вы ждете от меня, как нужно жить половой жизнью, с какой периодичностью, я вам это не скажу. Потому что это зависит от очень многих факторов. Это расовый фактор, культуральный фактор. И человек сегодня в социуме находится, в тяжелом, сложном социуме. Поэтому абсолютно нет таких данных, что если человек имеет условно 2-3 половых сношения в день, ему лучше, нежели чем он имеет одно половое сношение в неделю. Таких данных не существует. Это абсолютно индивидуально. Необходимо только сказать, что, конечно, все программы омоложения, в кавычках, программы восстановления функций тазового дна, они рассчитаны на человека, который готов к соблюдению режима. И вот это основное поведенческое рекомендация, которую можем дать сегодня нашим слушателям. Режим — это очень-очень важно. Что такое режим? Это сон. Это режим, это большие дозы алкоголя мы избегаем сегодня. Курение мы сегодня абсолютно должны исключить из повседневной практики. Понимаете? Во многих странах это стало просто национальным проектом. Активное занятие спортом. Это поведенческие какие-то, понимаете, плюс, конечно, эмоции, плюс, конечно, это хорошее настроение, но это простые вещи, о которых мы, естественно, знаем все.
И, тем не менее, они имеют большое значение. Мне однажды встретилось в одной статье такое наблюдение, что вот среди ликвидаторов Чернобыльской аварии эректильная дисфункция развилась у мужчин мнительно-тревожного типа. Спокойные и добродушные мужчины никаких трудностей по этому поводу не испытывали и спокойно себе рожали здоровых детей. То есть вот такое позитивное отношение к жизни, оно тоже очень важно. И очень хорошо, если, особенно в праздники, это позитивное отношение к жизни достигается без больших доз алкоголя и сохраняется на весь оставшийся год.
Знаете, мне кажется вообще на самом деле, что праздники такой длины, как отпуск в Японии, понимаете, абсолютно, у профессора отпуск в Японии примерно 9-10 дней. И, конечно, праздники с 31 по 10 должны абсолютно без всяких доз алкоголя настроить на позитив. Поэтому я вам скажу честно, что я, конечно, считаю, что есть чему радоваться нашему слушателю. И сегодня мы, врачи, сегодня стараемся сделать все, чтобы обеспечить нормальное качество жизни нашему пациенту. Да? И, конечно, хотелось бы, чтобы этот пациент приходил на той стадии заболевания, и включая эректильную дисфункцию, когда это поправимо. Да? Когда сегодня действительно таблетка или полтаблетки может решить вопрос и обеспечить нормальную половую функцию больному. Потому что если пациент приходит с тяжелым диабетом, с ожирением, приходит с гиподинамичный пациент, с изменениями артериального давления, снижением уровня тестостерона, конечно, этому больному помочь очень-очень сложно.
Ну и вот к вопросу о половине таблетки. Профессор Пушкарь уже говорил о тех препаратах, которые применяются в данной сфере, но интернет и наши средства массовой информации заполнены рекламой различных биологически активных добавок, там, гингобилоба, хрящи, акулы, женьшень и так далее. Вот как вы относитесь к ним?
Вы знаете, я вам скажу честно, что вот В отношении эректильной дисфункции мы должны помнить, что плацебо-эффект, эффект пустышки, у этих больных достигает 50%.
Не 30, как обычно.
Не 30, как обычно. Это максимальная, это группа больных с максимальным плацебо-эффектом. Вместе с тем мы ценим плацебо-эффект у этих больных и мотивацию. Вот если мотивация совпадает с наличием препарата, например, если пациенту хочется принимать препарат гинкобилоба или хочется принимать препарат из корня какого-то китайского растения или японского, или вьетнамского, который вот изменяет таким образом эректильную функцию и мотивацию и так далее, пожалуйста, пускай пациент его принимает. Пожалуйста.
Это не вредно?
Нет, ни в коем случае. Мы строго против, если пациент применяет подобные препараты при аденоме или раке предстательной железы. Это абсолютно противопоказано. Но если пациент при эректильной дисфункции применяет какие-то растительные препараты и находит, что они ему помогают, мы не против этого. Почему? Потому что сегодня вот те препараты химические, о которых мы говорили, это препарат Левитра, Виагра, Сиалис, эти препараты, они, скажем так, препараты, которые действительно вызывают эрекцию, но после них уже никаких мероприятий быть не может. Что же касается этих препаратов, если они не вызывают побочных эффектов, лучше проконсультироваться, конечно, с врачом по этому поводу, потому что некоторые из них вызывают повышение давления, сердцебиение, я имею в виду растительные препараты. Если они вызывают этих побочных эффектов, их можно применять.
Ну, замечательно. И тогда у меня последний вопрос. Вот то, что вы рассказывали о вашем кабинете, о вашем подходе к больному, о тех операциях, которые делаются в вашей клинике, я напоминаю, это 50-я городская больница города Москвы, кафедра урологии Московского государственного медико-стоматологического университета. Насколько я понимаю, это, к сожалению, еще далеко не вошло в повсеместную практику, ну, хотя бы городов-миллионников.
Вы знаете, не во всех городах, к сожалению. Не во всех. Но это начинается.
Что нужно сделать, чтобы все-таки это быстрее пришло к людям?
Прежде всего, нужно, чтобы был альянс. Альянс пациент, врач, государство. Понимаете, когда приоритетный национальный проект превратится действительно в приоритетный проект для всех, для врача, для пациента,
условно,
и для
так,
чиновника.
Мужское здоровье.
И для чиновника, да. Тогда это будет действительно то, что может обеспечить прогресс. Сегодня это энтузиазм. Сегодня есть специалисты, они есть и в Москве, они есть и в Санкт-Петербурге, они есть и в Ростове, которые занимаются этой проблемой. Энтузиасты, которые хотят действительно обеспечить и помочь этим больным. Их немного, этих врачей, к сожалению. Но я уверен, что их станет больше.
Ну, я надеюсь, что вы всемерно будете этому способствовать, как кафедра, как методический центр,
конечно,
и так далее.
Конечно.
Ну что ж, я могу только добавить от себя, что, уважаемые мужчины, поверьте, ваше здоровье и долголетие – это лучший подарок, который вы можете сделать своей женщине. Поэтому не стесняйтесь, пожалуйста, уделяйте больше внимания своему здоровью, своему долголетию, своим мужским возможностям. Женщины будут вам за это только благодарны. И врачи очень многое могут сделать для вас, но при условии, что вы обращаетесь к ним вовремя. Постарайтесь не болеть. Всего доброго. До свидания.
Создается впечатление, что соглашение было подписано украинскими представителями после излишних возлияний в новогодние праздники.
Премьер-министр Ариэль Шарон находится в крайне тяжелом состоянии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В курортных зонах Андалузии действует примерно 120 иностранных мафиозных группировок, в том числе российских.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, и в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет.
прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 15130, 15215 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».